Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
Царскую семью мы вспоминаем сегодня, их мучительную гибель и прославление в лике святых. За что церковь причислила семью Романовых, семью последнего русского царя, к святым царственным страстотерпцам?
Вы правы абсолютно. Вся семья последнего российского императора и самодержца Николая II Романова, она причислена в Русской Православной Церкви к лику святых в чине страстотерпцев. Это вот такой чин, который не отражает в полной мере того, что отражает чин мучеников. Вот если мы назовем их мучениками, это будет не очень верно. И, кстати, для понимания очень важно. То есть мученик – это тот, кто погиб за имя Христово. Исповедник – тот, кто страдал за имя Христа. Будем честными, когда Романовых убивали, никто не спрашивал у них, умираешь за Христа или нет. Именно поэтому они не мученики. И вот само понятие страстотерпца, то есть те, кто претерпели страдания, оно вот таким вот вопросом большим встает, потому что слово это церковное, стандартное, оно употребляется часто. Мы так мучеников часто и зовем в тексте гимнографическом. Но по отношению к царской семье, это такой вот чин, который позволяет нам примерно понять, почему и за что мы соборным разумом церкви подтверждаем их святость. Ну, во-первых, мы говорили уже о том, что святой человек – это не значит безгрешный. Поэтому, когда многие противники канонизации Николая Романова осуждают церковь и говорят, что ни в коем случае не надо было это делать, вы посмотрите, какой был человек. Начинают приводить примеры не то, что даже из жизни, хотя, безусловно, например, достоверный факт, там, Николай II курил. Как же вот святой может курить, да? Или вот из политической жизни, там, когда якобы по его вине погибло множество людей, или из-за его каких-то вот недостатков знаний и неверных решений тоже, так скажем, политически неверные были ходы, проведены Российской империей. Вот сразу оговоримся, что церковь в это во все не влезает. Хотя, безусловно, стоило бы оставить, не оставлять за скобками как раз-таки, а вспомнить, что Николая II никто не готовил к царскому престолу. Его отец был уверен, что это место займет другой человек. И Николая так порядочно двигали вплоть до Сибири, кстати, где он бывал и занимался вопросами немаловажными тогда продвижением российской железной дороги. Ну и вот это ладно. Когда мы говорим о церкви и о святых, мы не говорим о полной безгрешности. Полная безгрешность была только у Господа Иисуса Христа. Когда мы говорим, что Бога человек, на 100% Бога, 100% человек, и ни одного нет греха. А когда мы говорим о святости, той или иной степени, начиная от Пречистой Матери Божией, заканчивая до святых последних времен, мы говорим о том, что действительно святость – это определенная инаковость, определенная принадлежность к Богу. Вот в чем она могла выражаться? Ну, во-первых, все-таки в жизни. То есть здесь очень важно увидеть не то, что демонстрируется, а что сокрыто внутри. Поэтому перед канонизацией, естественно, мы уже говорили. Кстати, недавно вспоминая о том, что существует специальная комиссия, и не один год, и которая разбирается с этими вопросами. Вот. Конечно, в дореволюционное время позиционировали себя верующими, воцерковленными, православными все. Потому что это был такой определенный мейнстрим, как бы сейчас сказали. Это была норма жизни. На работу нужно было ежегодно предоставлять справку из храма о том, что ты говел, то есть постился, причастился святых тайн Христовых. Без этой справки тебя могли выгнать. И, естественно, это все порождало то, вот отчасти, почему и революция наверняка и произошла. То есть вот эта внешняя часть церкви совершенно не соответствовала тому, что было внутри. То есть надо всегда вспоминать о том, что матросы, допросы и прочие убивающие священников еще там 2-3 недели назад сами целовали им руки. Просто в этом не было никакой искренности, и отношения уважения не было ни к закону Божьему, ни к его заповедям, ни, естественно, к богослужению. Когда мы говорим о царской семье, мы видим, что это не шутки и не игрушка. То есть, конечно, ради статуса, безусловно, император должен был быть православным, его царица, да, будущая до этого принцесса, будучи немкой, человеком другой веры, другой национальности, должна была принять православие. Но тут тоже такой момент. От нее никто не требовал, чтобы это было искренне. То есть ты можешь это сделать, а как ты там будешь молиться в доме, как ты будешь себя там проявлять, это никого особо не волнует. Будь только, пожалуйста, на венчании, приходи, приступай к таинству.
Соблюсти какие-то,
да, соблюди нормы и приличия. Вот. И это, видите, даже выражалось в чем? Надо же как-то именовать по имени-отчеству, а там же Фридрихи и прочие нерусские имена. И вот если вы обратите внимание, то Феодоровна именовали всех вот иностранных принцесс, чтобы не поминать их некрещенных родителей. Они все были как бы, Феодор, это что, Божий дар. Они как бы были дарованы Богом Российской империи. И вот Александра Федоровна перед принятием православия провела внутреннюю очень серьезную работу над собой. То есть она внимательно изучала Священное Писание, разговаривала об отличиях между своей верой. И это решение было очень осознанным. Не только ради любви к Николаю, не только ради статуса и необходимости государственной, но и действительно по глубокому внутреннему призыву. И вот эта жизнь, которая поистине была христианской, она выражается во многом. Взять даже те же письма, которые сейчас публикуются активно, и мы видим в переписках вот эта искренняя чистая любовь, не основанная на страстности, что для нашего сейчас современного человека очень редко, не основанная на вопросе денег, власти. Это кажется со стороны, что быть власть придержащим очень здорово и потрясающе, и творить что хочешь. Но вот мы видим, пожалуйста, очень много претензий к человеку. Не так поступил, не так повел, не так подумал. Это очень большая ответственность. И несмотря на это, мы видим, что сохраняется обычная классическая семья. То есть есть любовь между родителями, есть подвиг многочадия. Безусловно, конечно, это не подвиг сейчас современной простой русской семьи, где нет денег на няню, где нет возможности бабушкам и дедушкам дневать и ночевать. Понятно, что там были гувернантки, и учителя, и кормилицы. Но, тем не менее, все-таки многочадие – это определенный момент, который, мы знаем, прекрасно с нашей церковью очень тесно связан. Мы верим в то, что спасается женщина во многом благодаря своему призванию. И несмотря на вот эти вынужденные отрывы от участия в богослужебной жизни, когда она вынашивает, рожает, кормит, потом днёт и ночует у кровати больного младенца, эти все периоды вменяются ей во спасение, потому что она это отдает фактически жизнь свою ради другого. Мы говорим о воспитании детей, видим, как воспитывают, как неравнодушно относятся к этому делу родители. И, конечно, когда возникает вопрос вот в революции, вот здесь раскрывается человек. То есть всегда, это даже по основам психологии, человек может носить множество масок, но в случае стресса все эти маски спадают, и человек показывает истинного себя. То есть он может быть максимально ровен, совершенен, но все эмоции пойдут тогда, когда случится что-то невозможное. И вот когда случается революция, мы видим, как реагирует царская семья. Мы видим, что император не цепляется всеми руками и ногами за эту власть. Он, видя прекрасно, не как когда-то святой великий князь Александр Невский, понимая, что народу не нужно, чтобы он ими правил, он уходит. Так же поступает Николай II. Мы отставим сейчас здесь все политические вопросы. И многие историки, в том числе священнослужители, сейчас будут там критиковать меня за простоту изложения, что все не так, что все гораздо серьезней. Но я специально сейчас говорю исключительно с точки зрения вот религиозной. Нас в данном аспекте не волнует, правильно ли или как он поступил. Мы смотрим на поведение человека, что для него вот дороже мир. Для него, он говорит, да, хорошо, я ухожу, пусть, если вам счастливо будет без меня, живите без меня. И видим, что получает взамен. То есть его могли бы теоретически отпустить, бы куда-нибудь увезти, но его фактически затворяют в заточение сначала в легкой форме, затем в тяжелой, и принимают решение, что он опасен. В любом случае не он, так кто-нибудь из его наследников захочет получить престол обратно. И вот этот, конечно, финиш, который трезвому, так скажем, нежестокому обычному человеку не укладывается в голову, он во многом и дает толчок вот к этой канонизации. Потому что, ну, все-таки Николай был мужчиной, у него, пусть и маленький отрок, но тоже они могли бы за себя постоять, безусловно. Могла быть и драка. Наверняка были бы люди, которые были неравнодушны к его семье, можно было собрать какое-нибудь восстание. Но Николай Александрович ничего из этого не делает. Он вместе со своей супругой спокойно, вот надо в Тобольске, мы живем в Тобольске. Вот уйти в комнату, мы уйдем в комнату. Он проявляет такое вот удивительное, для многих монахов даже несвойственное послушание. И когда в комнате понятно, чем все закончится, он мужественно и стоически принимает вот этот крест. Крест этого абсолютно безвинного страдания. Мы связывались уже с этой темой. Каждый христианин, нося на себе крестик, он носит на себе изображение распятого безвинно Спасителя. И мы прекрасно знаем, что вот эта кровь, она спасает наши души от того, что предуготовляет для нас дьявол вместе с грехом. Эта кровь омывает с нас первородный грех, делает нас возможными войти в Небесное Царство. Многие, конечно, так скажем, очень патриотично настроенные люди, которых мы сейчас называем все же сектантами, царебожниками, они утверждают, что вот кровь Николая II, она обогрила Россию, спасла ее от греха. И Николай II является искупителем. Это далеко от церковного учения. Мы не говорим ни о каких всенародных покаяниях, не приравниваем Николая II к личности Спасителя Господа Иисуса Христа, но при этом чтим его, его жену и его детей, как действительно святых правителей наших, которые претерпели только лишь за тот факт, что были наследниками династии царской, что он был помазанником Божиим, что он был православным императором. И именно вот из этого и возникает наше, там, скажем, чувство почитания. Для людей, все-таки, кого очень смущает политический аспект, я им рекомендовал бы ознакомиться с текстами службы, прочитать акафист святым царственным страстотерцем и посмотреть все-таки, за что мы их прославляем, о чем мы говорим. Вот, поэтому эта тема хоть и непроста, но очень важна для русских людей. И это мы видим каждый раз, когда вот в сегодняшний день, как выходит наша передача, всенародные торжества происходят в Екатеринбурге, в месте, которое тесно связано с памятью святых страстотерцев, Ганина яма, крестный ход, храм на крови. Мы видим многочисленные толпы людей. Конечно, сейчас из-за коронавируса они, может быть, не настолько многочисленные, но истинная, искренняя любовь в сердце каждого человека остается. Практически нет храмов, где нет этой иконы. В нашем городе возводится сейчас храм по улице Никитина в честь святого царя Николая II. Он действует сейчас во временном помещении. Туда можно прийти, приложиться к иконе святых царственных страстотерпцев, вознести свои молитвы о будущем нас, грешных, и нашей великой страны.
Вместе с членами царской семьи погибли и их помощники, ближайшие, это врач, повар, которые могли избежать этой участи, но сохранили верность.
Совершенно верно, они могли предать, могли, как когда-то апостол Петр, отречься и сказать, не знаем, кто такие, вообще впервые видим, убежать,
тоже остались.
Спасти свою жизнь, действительно, да, и вот, например, опять же, в нашей епархии есть приход в честь святого Евгения Боткина, врача царского. Вот, очень был образованный человек, очень, это не какой-то там, знаете, прислуга что вот, как мы говорим, конечно, он с точки зрения, так скажем, иерархии был слугой, но надо просто прочитать об этом человеке, что это был очень уважаемый и значимый человек, который сам по себе бы очень мог состояться. Если бы он вовремя бы там эмигрировал, ничего бы это, конечно, не было. Но вот эта преданность и царской семье, и общему делу, и своей стране, она, конечно, сказалась, и мы тоже чтим вот этот его поступок как определенный религиозный подвиг, что делает его, в том числе с такой страшной кончиной, святым.
В середине июля мы вспоминаем одного из любимых русских святых, святого преподобного Сергия Радонежского. Несколько лет назад вся Россия отмечала широко его 700-летие на государственном уровне. За что он был удостоен любви, за что почитается уже несколько столетий?
Вот вы знаете, очень сложно отвечать на вопрос «за что?». Потому что, конечно, можно объяснить, за что почитается там память церковью, почему мы называем там первоверховными апостолами, но есть вещи, которые не требуют объяснений. Ну вот, например, почему Пушкин стал светилом русской поэзии? Ну вот просто потому, что его творчество так откликнулось в сердцах и умах людей, что его читали практически все. Вот примерно такая же народная слава случилась с преподобным Сергием, который вовсе этого не хотел. Выбирая в юности путь все же иноческий, иной, инаковый, отходя от суеты мира и закрываясь там, начиная строить маленький деревянный храмик, он, конечно, не предполагал, что это будет красота и главная святыня нашей церкви, Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Вот, будучи простым монахом, будучи человеком, который осознавал свой монашеский путь как свой выбор сознательный, не просто, как это вот часто, к сожалению, бывало, и мы до сих пор встречаемся с этим восприятием у светских людей, когда они думают, что в монастырь уходят люди, у которых что-то не получилось в жизни. Не смог никуда устроиться на работу, не получил никакого образования, пойду в монастырь. Не смог найти жену, развелся 10-й раз, пойду в монастырь. Вот эти люди счастье в монастыре не находят, потому что они сбегают в него от земных проблем. А если человек идет в монастырь сознательно, чтобы иметь возможность тесного общения с Богом, то он открывает для себя абсолютно новый, непознанный мир веры. И вот, будучи простым монахом, Сергий уже тогда показывал чудеса вот этого смирения, горячей пламенной любви к Богу, выражая ее в своих делах. Так, совсем скоро став игуменом, потому что вокруг него стали собираться множество учеников, которые хотели жить рядом с ним, вот, а он никого не пускал, и они создавали буквально вот маленькие города. И со временем, конечно, монастырь оброс братьей, мы встречаем не одно чудо, которое было совершено по горячей пламенной молитве святого. И это очень важно. Там были и чудеса, когда он братью хлебом накормил, который там и привезли, и который гнил. Там несколько разных есть таких рассказов. Но вот я просто что хотел сказать, что их всех объединяет вот эта пламенная горячая молитва. Основа монашеского делания. Именно поэтому, конечно, для наших монахов сейчас по-прежнему образцом является именно Троица Сергиева Лавра, самый крупнейший монастырь, и именно там располагаются наши духовные учебные заведения, Московская православная духовная академия, в которых учат будущих священнослужителей, иконописное отделение, регенское отделение. Вот. И сам город, который назван теперь Сергиев Посад, он как бы дышит духом этой лавры, этого центра религиозной жизни, который вот берет свое начало именно тогда, в его монашеском умном делании. Но при этом мы не славим и не хвалим его только за то, что он монах. Мы видим, что простой монах, отшельник, может повлиять на судьбу всей страны. И недаром называем преподобного Сергия, игумена Радонежского, не только чудотворцем всей России, но и собирателем земли русской. Потому что княжества разделенные в то время, естественно, каждый князь желал могущество для своего удела, не хотел из-за определенных гордыни и каких-то геополитических соображений мириться или поступаться чем-то с другими князьями, но перед лицом общего врага мы видим, что вступает вот в дело церковь. И духовный лидер, не епископ, не святитель, не патриарх, да, которого тогда не было еще, мы говорим, что простой монах, ну да, игумен, он едет по разным монастырям, там, где ему вовсе не рады. Он ездит по разным уделам, разговаривает с князьями и силой слова своего убеждает их к объединению и единству. И вот эта тематика единства, она тоже очень важна. Ну и, конечно, я думаю, все это очень далеко отстоит от того, за что славит и прославляет простой народ игумена нашей русской земли. Чудо. Множество чудес совершаются по молитвам этому святому, потому что с самого начала своей жизни он тоже столкнулся с чудом. Будучи маленьким ребенком, отроком, ему никак не давалась учеба. И, быть может, как для многих современных девчонок и мальчишек, если бы это был другой человек, его бы это тоже не волновало. Говорит, ну, получаю тройки, ну, вот такое и есть. Потерпите меня, может быть, я вот в баскетболе способен. Но Сергий горевал, будучи отроком Варфоломеем тогда еще. Он очень волновался за эту тему, переживал, плакал и много времени провел в молитве к Богу. Но это не значит, что он не старался, что он сел усердно вот на ножки, сложил ручки, и случилось чудо. Он старался изо всех сил, и Господь, видя его стремление сердца и стремление души, видя его собственное понуждение, явил чудо. Ему явился старец, который даровал ему кусочек просфоры, которую съев, он внезапно понял, что он получил способность постигать науки. И, наверное, вот этот немаловажный, значимый момент из детства, а не из всей остальной жизни, сделал его настолько дорогим и близким ко многим-многим сотням верующих в нашей стране. Начало лета, пора экзаменов, и многие студенты, особенно поступающие в университеты, сейчас заходят в храмы, именно ища глазами икону святого преподобного Сергия, как покровителя всех учащих и учащихся, как человека, который сам в своем отрочестве испытал вот эту вот нужду в обучении, вот эти сложности. Конечно, с высоты взрослого человека кажется, ну что там у тебя в первом классе, там 1+2 не складывается, эко-невидель. Конечно, учителю кажется, ну что ты там не можешь сделать лабораторную работу, но для самого человека это стресс и внутреннее переживание. Тем более, что если он чувствует, что он должен учиться, почему-то вот сейчас повальная мода на неважность обучения как такового, когда вроде бы нужно всем получить высшее образование, но мы это делаем как-то вот так вот на полноги, глядишь, там можно прогулять, вот, и об этом постоянно все разговаривают, шутят, но это страшно, ведь если так будут учиться наши врачи, наши пилоты самолетов, наши электрики, то что будет нас ждать, какой мир? И хлеб не будет уже таким вкусным. Поэтому, если человек осознает ответственность определенную, даже в процессе уже своего обучения, то, конечно, сердце чисто, Господь никогда не уничижит. Вот смиренное вот сердце, которое чувствует свою неправоту, свою слабость, это вовсе не означает, что преподобный Сергий помогает своими молитвами ко Господу всем лентяям, которые вспомнили, что он есть, и можно ставить свечку, и все будет хорошо. Это означает, что божественная синергия, сочетание божественной воли и энергии с человеческой волей и усилием делает действительно удивительные вещи, которые мы, христиане, обычно называем чудом.
Вот стоит отметить, что под небесным покровительством преподобного Сергия Радонежского находится одно из лучших учреждений в Новосибирске, не только в Новосибирске, православная гимназия. И когда-то, вот несколько лет назад, она входила в десятку лучших учреждений России.
Совершенно верно. Это так и есть. И его, так скажем, своим небесным покровителем не только своименные учебные заведения почитают, но и все духовные школы в нашей церкви, начиная вот от семинарии, заканчивая до приходских воскресных школ. Поэтому радостью возрадуюсь, дивно прославим память угодника Божьего. Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца, великие торжества пройдут в Троице Сергиевой Лавре, а мы, каждый в своем храме, можем помолиться ко Господу Богу, прославив угодника Божьего нашими скромными устами.
Можем помолиться, но вот сейчас середина лета, получается, что и замечаешь, что в храмах становится людей поменьше. Жара, отпуска, дачи, и как-то даже самые преданные, там бабушки, их тоже становится меньше. Возможно ли это, допустимо ли брать такие каникулы?
Здесь каждый человек решает сам для себя. Бог создал человека свободным и знал, что делал. Он понимал, что создав человека, вложив в него все таланты и способности, человек может сказать: «Я не верю в Бога». И Бог это уважает. И поэтому каждый христианин, коли назвался груздем, должен полезать в кузов, выстраивать свои отношения с Богом. Как он их выстраивает, это индивидуальное дело каждого. Конечно, если человек не уверен или не знает, он может проконсультироваться с духовником, священником, у которого часто исповедуются, либо с духовным отцом, если таковой есть. Вот. Но, безусловно, никто не даст никакой индульгенции, забросит на время отпуска храм, там, благословляется, не ходи. Всегда нужно смотреть по силам. То есть, естественно, если вы уехали с семьей далеко-далеко, и нет транспорта, и нет возможности, и нет силы, вы знаете, что вы не успеете утром доехать, то вот так вот, так скажем, издеваться над самими собой может быть не обязательно. Но ведь можно же дома встать и помолиться перед иконами. В радости отпуска, вот в этих жарких днях, в замечательной прохладной воде речки или моря, или озера, очень легко забыть вообще, в принципе, о существовании каких-то правил. Конечно, не лезет в горло постная пища, не хочется вставать на длинные молитвы, но вот здесь каждый должен согласовать это со своей совестью. То есть совесть наша не должна нам подсказывать забросить это дело совсем. Даже если мы не можем, никак уж не вписываемся в те правила, которые мы соблюдаем вне летнего периода, мы должны постараться ограничить себя хоть как-то. Не могу читать молитвы полчаса, прочитаю их 15 минут. Не читаю 15, прочитаю хотя бы 5. Не молюсь совсем, ну так хотя бы перекрещусь, вспомню о Боге хотя бы своими словами. Не получилось ездить в храм, может быть, получится в следующий раз. Не получается по воскресеньям, ну приедьте в понедельник или там во вторник, когда выберетесь все равно в город. Не получается выбраться в город, другой совершенно разговор. То есть те времена, когда вот мы говорили до революции, да, необходимо там было каждый раз являться в храм, они давно прошли, и, конечно, приходские батюшки, они не могут как-то там обвинить, наказать человека, они могут только посетовать с горечью, что грустно видеть за торжеством, особенно на большие праздники, очень малочисленное количество человек. И, конечно, христианин прежде всего должен помнить, что богослужение нужно не Богу. Он не Богу или кому-то там отдает свое время. Он делает это для себя. И, конечно, ну, спортсмен может взять отпуск. И военный человек может взять отпуск. И человек, который занимается наукой, тоже может взять отпуск. Но не навредит ли это его состоянию? Это тоже большой вопрос. Поэтому человек, когда собирается отдыхать или в отпуск, или собирается долго не приходить в храм, он должен следить за собой, чтобы не навредить своему духовному состоянию и всегда быть с Богом. В конце концов, семья – это тоже малая церковь, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я, посреди них говорит Иисус Христос. И поэтому в малой церкви, в семье тоже можно совершать богослужение. Пусть оно будет не общественным, а малым. Пусть будет не длинным, а коротким. Но оно будет. И Господь, пребывая с нами, не оставит нас своей милостью и щедротами во веки веков.
Давайте, батюшка, пожелаем всем хорошего отпуска. Пусть он пройдет полезным, будет полезным и пройдет с пользой.
Пусть Господь благословит нас с вами.
Спасибо вам за участие в нашей программе.
Благодарю и вас. До новых встреч.